Оба одновременно покачали головами. Один утвердительно, другой отрицательно. Ну, собственно, этого можно было ожидать. А когда вообще бутерброд дружил с брюхом? Вот именно, крепкий, упитанный, большой центурион в глазах стаи волков никак не мог считаться равноправным другом. Он был едой. Очень соблазнительный, кстати. Ну и чтобы обе наших лошади вдруг начали считать серых хищников друзьями и союзниками, это тоже из области ненаучной фантастики. Я не прошу вас любить друг друга и жаловать, но на данный момент мы заключили превентивный военный договор против общего противника, поэтому обойдемся без пожимания лап и копыт, но просто кивнем, так? Волк и конь недоверчиво посмотрели на меня. Потом оба сделали важный вид полномочных представителей своего вида и дружно кивнули. Как говорится, и на том огромное русское мерси. В ночь Хати и Скол придут к замку Кость. Мы встретим их там. Пусть твои волки не пытаются их остановить, но по-прежнему не пропускают к нашим стенам никого из людей. Вожак утвердительно рыкнул, исполнившись серьезности задания. Центурион сделал морду из серии «Йоксельбант», и эта псина туда же, седой пекинес-переросток с блохами в боекомплекте, но вслух ничего не сказал. А мне на миг стало страшно интересно, почему у нас лошади говорят, а волки не могут. Вроде бы их пастью произносить слова не менее удобно. И язык длинный, так почему бы и нет? Вон те же призраки чешут, не задумываясь, а живым волкам, значит, нельзя. Как жаль, что профессия граничара накладывает на человека ряд жестких ограничений. Мы вправе охранять и защищать этот мир, но не дерзаем понять, почему он такой, и можно ли как-нибудь изменить его в лучшую сторону. Мы воины, а не ученые. Кому как, а мне в этих рамках вечно тесно». «Возвращаемся домой», — запрыгнув на спину центуриона, приказал я. «Сегодня нас ждет веселая и, быть может, даже артистическая ночь. В общем, если услышите пение, закрывайте уши, ройте окопы, прячьтесь с головой, пока не накрыло». Серый брат помахал мне лапой, едва не салютуя в манере римских гладиаторов, и, обернувшись к своим, резко прорычал что-то в повелительном тоне. Волки ответили слаженным воем, в едином порыве сорвались с места и исчезли в лесу. Как я понимаю, это отнюдь не значит, что они сняли охрану. Просто следить из засады всегда удобнее и проще. Не будем им мешать по-своему исполнять мои приказания. Все-таки звери не люди, у них все немного иначе. Мы вернулись в родной замок Кость неспешной прогулочной рысью. Эд разглагольствовал о своих прошлых победах и походах, я же большую часть пути просто отмалчивался. Мне нечего было ему сказать. А криво улыбаться, в сотый раз слушая одно и то же, крайне утомительно. Во-первых, большая часть героических деяний его ближайшей родни достаточно точно описана в старших Эддах. Ничего такого уж нового он мне не сообщит, разве что малозначительные детали, да и те, скорее всего, хвастливо преувеличены. Нет, я не спорю, что он и тогда был велик, а сейчас парень хоть куда. По крайней мере, если бы он выступил на гладиаторских боях, я бы знал, на кого делать ставку 10 к 1. Собственно, если без шуточек, то он был единственным правомочным наследником старины Одина. Случись что с отцом богов, именно наш скромный псих дядя Эдик наследовал бы трон Асгарда, и, может быть, именно поэтому моя жена собиралась его убить. Ничего личного, никаких обид. Просто борьба за власть.
— Ставр, тебе не кажется, что у нас проблемы?
Мой родственничек по женской линии толкнул меня рукой. — Да? — не сразу опомнился я, вглядываясь в остроконечные вершины башен. На самой высокой, сторожевой, плескался черный флаг. Приглядевшись, можно было узнать в нем плащ Седрика. Но вот какого северного мха им там не имется. Замок встретил нас подозрительной тишиной, черными тряпками, скорбными лицами слуг и воинов. Опустивший голову Седрик стыдился поднять на меня глаза. «Кто?» — тихо спросил я.
«А у вас крепкое сердце, сир».
«Хельга!» — ахнул я. «Вы с ума сошли!» — ужаснулся он, широко перекрестился, призывая в свидетели само небо, и продолжил. «Как у вас вообще язык не отсох говорить такие вещи?» «Седрик, умоляю, что случилось? Почему замок в трауре? Кто умер?» Я сгреб его за грудки и встряхнул, как Мичурин грушу. «Говорили, я тебя уволю!»
«Меня? Вашего самого верного, старого и преданного слугу? Вот, значит, как!»
Старый воин пустил слезу, рывком сбросил мой захват и, не оборачиваясь, пошел прочь.
«По-моему, ты его крепко обидел»,
— дипломатично констатировал очевидное бывший северный бог.
«Я догоню его и успокою, а ты выясни, по кому сегодня тризна».
«В смысле, плачем или пляшем?»
«Пляшем»,
— уверенно подтвердил Эд, махая кому-то рукой. Я обернулся. Из окна кухни высовывались две счастливые физиономии — моя Хельга и чернокудрая Дампир. «Кого не хватает, угадайте?»
«Леди Мелисса!»
«Вот поверьте, в первый момент я чуть не запел «Славься, Отечество наше свободное», потому что вот она, свобода!» Мгновением позже... Сквозь толпу ликующих мыслей протолкалась одна, самая реалистичная, практичная, в строгом партикулярном костюмчике с самым акульим выражением лица, и мне сразу стало тошно. «Как она умерла? Свидетели, факты, обстоятельства? Кто будет отвечать за то, что прекрасная леди Мелисса целых четырежды или больше вдова, благородная мать, сестра, тетушка, бабушка как минимум 8 дворянских родов всего королевства, условное понятие, но пусть, неожиданно и скоропостижно скончалась, вернее, отбросила копыта, в замке кость вольного лорда Белхорста из клана Белого Волка, который, по уверению Святой Инквизиции, чернокнижник и колдун, не пускающий замуж собственную красавицу-дочь? Уф!» Мысль была настолько длинной и противоречивой, что под конец я просто выдохся. В последнее время длинные мысли вызывают у меня скуку и раздражение. Причем не нервное, а реальное. Высыпает эдакая мелкая сеть красных пятнышек по всей шее. И никакими антиаллергенными таблетками эту дрянь не сотрешь. Пить мне нельзя. Валерьянка помогает слабо. Пустырник тоже на спирту. Что прикажете делать? Обычно я успокаиваюсь, углубляясь в таинственные дебри подделок и полуоригиналов в суровых дебрях антикварного мира. Отсутствие клеем, или наоборот, слишком много клеем, присутствие одного лишнего сантиметра в длине рукояти, неровная патина, знак кавказской гурды на немецком клинке Таннера, русский узор на балканской рукояти крысиного хвоста — все это завораживает и умиротворяет, как и тихое коллекционирование марок. «Релакс!» «Все, все, все!» Я затряс головой, старательно избавляясь от всех прочих проблем и сосредотачиваясь на главном. «Кто-нибудь может мне внятно объяснить, что случилось с леди Мелиссой?»
«И вам станет от этого легче, сир?»
Из-за угла конюшни показался в хлам пьяный Седрик, которого пытался удержать этот.
«Уверены? Да? А если я скажу, что старушку пришибла всеми нами любимая миледи Хельга, а? А?»
На мгновение я потерял дар речи. Моя нежная дочь выпорхнула из кухни, протиснувшись через то же узкое окно, и бросилась мне навстречу.
«Слезь, пожалуйста», — скорбно попросил Центурион. «Если твоя малышка ударит в меня грудью, я вылечу по прямой, пробив задницей ворота. Будь милосерден, прими пыл ее объятий исключительно на себя».
Я, не особо вслушиваясь в его болтовню, сам по себе спрыгнул на брусчатку двора, успев прижать к груди мое золотоволосое дитя, прежде чем оно собьет моего же боевого коня к елкиной маме за грани на обеденный стол инеистых великанов. Утрирую, не факт, что долетит даже до леса. Господи, о чем-то я?
«Па, я тебя люблю».
На всякий случай предупредила Хельга, осторожно сжимая меня до умеренного хруста костей. «Лапка, вот что мне с тобой делать?»
— Вопрос риторический?
— сходу угадала она и, тряхнув отросшей челкой, затараторила, как белка рататоск.
— Па, я никого не убивала. Тем более твою старушку. Это даже не была самооборона. Короче, она первой на меня кинулась с поцелуями. Все видели, все свидетели. Если надо, Данка выступит в суде. Да меня любой начинающий адвокат отмажет за 5 минут. Это было состояние аффекта, честное слово. Ну, если вот, если бы она к тебе лезла языком в десны, ты бы тоже сопротивлялся, правда же, да?
— Где труп? — шепотом спросил я, с величайшим трудом удерживаясь, чтобы не заорать матом.
— В стенке, — так же тихо призналась моя честная дочь. — Она как впечаталась, так ее и не выковыривали.
— Детка, пойдем со мной, расчешем гриву Ребекки.
Белым северным лисом влез Эд, разворачивая племянницу за плечи.
— Твоему папе надо пару минут побыть одному, побиться в истерике, съесть мухомор, чтоб забыться, объявить кому-нибудь войну, хотя бы пнуть в зад твоего десигуаля. Кстати, ты ведь взяла его с собой? —
«Конечно. Дэсик тут тусуется по углам, ищет туалетную бумагу». «Нет, он ее не ест. Он разматывает и играет, как котенок. Хотя потом, бывает, и ест».
Хельга переключилась на другую тему и позволила себя увести, а меня попыталась вывести из столбняка новая подружка моей дочери. Дана была одета в неновое красное платье со шнуровкой на груди и прорезными рукавами. Понятно, что женская гардеробная у нас в замке невелика, но девчонки пока что-то находят.
— Милый, ты в порядке?
— Вопрос риторический, не хуже Хельги угадал я.
— Понимаю. Твоя дочь ни в чем не виновата. Нам надоело сидеть дома, и мы решили навестить тебя. Пришли, переоделись. Мэтью прыгал за нами, как кузнечик на костылях. Только намеревались поздороваться с Седриком, как из башни выбегает эта психованная бабулька, орет дурным голосом: «Хельгичка, как же я соскучилась, чмоки-чмоки!» и бросается на нее, раскатав губы.
Хельга ее просто слегка отстранила.
— Да, именно так. Ну, может быть, ну, не так уж, чтоб слегка.
Дана виновато наморщила носик и кивнула.
— Я бы вообще убила дуру. А так, теперь у тебя есть оригинальное настенное украшение. Хотя, возможно, с украшением я чуть-чуть переборщила, но в целом смотрится как-то креативно, авангардненько.
— Где? — опять перебарывая желание завопить, спросил я.
— В коридоре, — откровенно зевнула Дампир, беря меня под локоть. Мы столкнулись с реактивной пенсионеркой во дворе, но снесло ее во внутренние покои. 200 метров пролетело, только пятки сверкнули. Кстати, а вон ее обувь стоит.
Ненавижу себя, когда не нахожу даже неприличных слов, чтобы выразить ту ярость, отчаяние, беспомощность, гнев, панику, предвкушение потери сознания и так далее, а все изнутри просто разрывает на части и провоцирует жизненную необходимость отораться. Стараясь не обращать внимания на завешанные зеркала и скорбные лица череди, с трудом прячущие счастливые улыбки, я шел, стиснув кулаки и зубы, а кусающая губу Дампир удерживала меня от всяческих неблагоразумностей.
— Лорд Белхорст, горе-то какое!
— Да, Агата.
— Горе-то какое! Какое-то горе!
— приплясывающая кухарка в ритме фламенко заигрывающе толкнула нас широким бедром и шаловливо исчезла в кухне.
— Мой лорд, все полны скорби, все сочувствуют вам и, как могут, оплакивают благородную леди Мелиссу.
— Как оплакивают? — на ходу уточнил я.
— Как могут! — упоенно подпрыгивая на костылях, подтвердил мой тощий паж. Воины плачут в обнимку с пивом, кухарка готовит праздничную, поминальный ужин, Седрик пляшет с горя, говорит, что таковы похоронные обычаи сарацинов. Можно мне пойти высказать свое искреннее соболезнование миледи Хельги?
Я понял, что сейчас он снова рискует повторным переломом уже заживающей ноги и позволил Дане увести меня подальше. Хотя она потом утверждала, будто бы я упирался изо всех сил, изъявляя явные поползновения придушить ни в чем не повинного юношу. Надеюсь, она привирает, но гарантий у меня нет. Место, где произошло трагическое попадание леди Мелиссы в стенку, было предусмотрительно закрыто 2 ширмами. Рядом молился один из наших новых наемников, бывший монах Святой Инквизиции. Он торопливо поклонился нам и осенил себя крестным знамением. «Мертва?» — тихо спросил я, кивая за ширму.
«Сам святой Дунстан не вынес бы такого удара»,
— так же тихо вздохнул монах.
«Она ушла в штукатурку на добрых три пальца».
«Может, ее там и зашпаклевать?» — нервно обернулся я за советом к моей спутнице. И она, и бывший монах сразу же закивали. «Ладно, есть вещи, которые надо делать самому. В конце концов, я хозяин замка, и мне нести ответственность за все здесь произошедшее». Я решительно отодвинул ширму и замер.
«Милый, тебе не кажется, что она чисто интуитивно приняла позу древнеегипетского барельефа?»
Моей щеки нежно коснулось дыхание Даны.
«Зато теперь мы точно знаем, что старушка была немногим моложе пирамиды Хеопса».
Год назад оштукатуренная стена несла изображение леди Мелиссы в полный рост, почти прямо. Рука вниз, рука вверх, согнуты в локте, плечи развернуты на зрителя, шея вытянута, гордый профиль устремлен взглядом вдаль в поиске царства мертвых. «Крови не видно», — зачем-то отметил я.
«Своей у нее нет, твою еще не пила», — пояснила
опытная в таких делах дампир.
«Кстати, Хельга милостиво пригласила меня сюда на охоту. Я не удержалась и поделилась с ней проблемами нехватки вампиров».
«Да-да, у нас за гранью этого добра хоть ложкой ешь. Тебе не кажется, что она шевелится?»
«Мне? Нет. То есть ты не против, если я немного поохочусь в твоих угодьях? А если каким-то чудом вампиров здесь больше одного, мне можно будет захватить парочку домой, угостить подруг?»
«Она точно шевелится. Смотри, моргнула!» Не слушая, вздрогнул я.
«Это посмертные судороги. Тело уже выпадает из стены. Вот тебе и кажется...»
«Мне не кажется. Она жива!»
«Хочешь, я ее добью?» — решила сделать мне приятное Дана.
Но я уже кинулся выковыривать охотничьим кинжалом криво улыбающуюся мне покойницу. «Да, мать ее, драная росомаха из зоомагазина! Мертвая эта старушка доставит нам еще больше хлопот. Проще спасти и выходить, а уж потом спровадить. Убрать траур, освободить большой стол в обеденной зале, принести горячую воду, бинты, муку и известь!» Орал я, неся на вытянутых руках по уши довольную леди Мелиссу, даму с железными костями и непрошибаемым оптимизмом. «Да, и сэра это ко мне! Определенные дела лучше делать в четыре мужских руки!» Известие о том, что наша гостья жива, вмиг облетело замок, повергнув всех в уже нешуточный траур. На меня косились так, что я невольно чувствовал себя предателем и обламывателем кайфа. Но, разумеется, не им же потом разбираться с объединенным войском соседних баронов, у которых я, а, угрохал любимую бабушку, б, не отдал замуж свою ж дочь, ц, не раздал им свои земли и не ушел каяться в монастырь. Последнее было бы просто чудом, сравнимым по значимости с воскресением Лазаря. «Не дождетесь, гады!»
«Сир, так она жива!» «Седрик, не травите ему душу. Видите, человек и так на грани истерики. Еще чуть-чуть и разревется». «Па, а ее не надо в больницу. А кто у вас тут врач? А давай помогу ее нести. А давай я вас обоих понесу, па!» «Мой лорд, вы позволите мне сопроводить вашу прекрасную дочь, миледи Хельгу, туда, где вы будете забинтовывать всю леди Мелиссу? Потому что перед этим вы ведь захотите ее раздеть и отмыть?»
«Фу-фу-фу!» — дружным вздохом пронеслось по всей территории замка. А вот о таком этапе шоу, как раздевание и мытье, я как-то не подумал. Ну, то есть, да, разумеется, по всем правилам медицины и гигиены, прежде чем накладывать бинты, раны необходимо как минимум дезинфицировать хотя бы теплой водой. Вопрос на засыпку. Кто будет ее мыть?
«Вы?» «Мой герой!» —
едва слышно шипела полупришибленная жертва своих же поцелуев.
«Спасите меня! Сделайте все сами!»
«Чего?»
разденьте и намойте меня, проказник!
— совершенно четко пояснила леди Мелисса. И я в очередной раз задумался, а так ли уж нам страшно их баронское войско. Может, мы просто запрем ворота и как-нибудь годик-другой пересидим в осаде? В конце концов, что такое голод, жажда и ежедневные атаки превосходящих сил врага в сравнении с прилюдным купанием в ванне старой Грымзы, которая помнит, если уж не возведение сфинкса, то уж 100% сожжение Рима императором Нероном? Могу провести референдум с общенародным голосованием, и мне даже не придется фальсифицировать результаты. Все как один предпочтут осаду. Но именно поэтому сейчас придется поступить как должно. Кухарку Агату пришлось гнать из обеденной залы, хотя она сопротивлялась и орала, что праздничный торт из репы уже почти готов, а тому, кто против, она самолично по репе же и настучит. Я осторожно положил леди Мелиссу на большой обеденный стол, с трудом отцепив от себя ее хваткие ручки. Седрик приволок большую деревянную бадью. По его кивку охранники залили туда 6 ведер горячей и 2 холодной воды, после чего наступила нездоровая тишина. — Ну и кто начнет? — я указал пальцем на бессознательное тело леди Мелиссы, потом на ее платье, потом на ванну. Никто даже не улыбнулся. Пришлось повторить. — Так кто из вас мне поможет, а? Не могу же я сам раздевать эту старую, эту вонючую... Нужные слова так и вертелись на языке, но было бы как-то неблагородно высказывать их вслух при дамах. — Окей, я все понял. Вы меня бросаете, да? Попытка давить на совесть провалилась так же, как ранее попытка давить на жалость. Преспокойно промолчали все, кроме Хельги, бодро помахавшей мне ладошкой.
— Па, мой ее! У тебя все получится, я в тебя верю.
Поскрипев зубами, как мне показалось очень выразительно и грозно, я обвел огненным взглядом усевшуюся рядком компашку.
— Сразу говорю нет, — первой не выдержала Дана. — Нет, я не буду раздевать бабушку, которая мне даже не родная, не говоря уж о том, что мерзавка образца до Рождества Христова получила по заслугам. Я не мою женщин, никаких, принципиально. Можете считать меня упертой гетеросексуалкой, напрочь лишенной толерантности, любви к ближнему и лишить визы в Евросоюз. Я не против, но мыть я ее все равно не буду.
«Хельга, милая!» — только попробовал заикнуться я. Но моя дочь показала мне кулак и, сунув 2 пальца в рот, реалистично изобразила, как ее тошнит при одной мысли о собственноручном мытье леди Мелиссы. «Седрик!»
«Сир!»
«Не хочешь мне помочь?» «А вы уверены, что оно мне так уж надо?» «Ага. То есть ты готов перебежать к другому хозяину, лишь бы не мыть нашу гостью?»
«И что?» «Вы думаете, меня не возьмут на службу?»
«Возьмут», — вынужденно признал я. «Да еще с огромной приохотой возьмут. Любой из здешних баронов даст отрубить себе левую руку, лишь бы знать, что отныне Седрик Крестоносец, ушедший из клана Белого Волка, служит ему верой и правдой». «Да Сигуаль!»
«Я никому не позволю развращать мою обезьянку!»
Впрочем, Белый Цверг все равно не откликнулся, так что припахать его к помывке никак не получалось. Какие еще у нас есть варианты? Эд, практически без надежды, спросил я.
Знаешь, пожалуй, да. А почему сразу нет?
К моему изумлению, быстро согласился он.
Мы, боги, любопытные, небрезгливы. Начнем с раздевания.
Дальнейшие события я постараюсь описать максимально скупо. Во-первых, из человеколюбия, во-вторых, из соображений морали, в-третьих, потому что такие вещи могут прочесть дети, а у них ранимая психика, им не все стоит знать. Некоторые вещи в нежном возрасте способны вызвать икоту и энурез. Короче, пишу беспристрастным взглядом со стороны, насколько это вообще возможно. Впрочем, какие-то комментарии приведу.
«Дядя Эдик, и ты что, будешь ее раздевать? Бя! И вот это снимешь? И это? И даже? Бя! Нифига себе у них в средневековье стринги! До колена с начесом!»
Полностью раздеть леди Мелиссу не получилось. Некоторые детали интимного кружевного белья бледно-зеленого цвета словно бы прилипли к телу и напрочь отказались отклеиваться, даже когда добросердечный Седрик пытался поддеть их ножом. Он вообще никак не мог определиться, то активнейше ничего не делал, а то лез, куда не просит и куда не надо. Потом встал вопрос, кто перенесет почти голую старушку в ванную. Эд почему-то отказался, апеллируя тем, что у богов повышенные эстетические требования, то есть все-таки брезгует. После долгих переговоров было решено коллективно взять леди Мелиссу за мизинцы рук и ног и таким образом отнести в ванную. Взялись я, Эд и Седрик. Один мизинец остался невостребованным, нога зацепилась за стол, и мы ее уронили. Не ногу, естественно, леди Мелиссу целиком. Не слишком удачно вышло, но тут уж извините. Потом еще раз, и в третий раз тоже. Это уже смахивало на саботаж. Не дожидаясь четвертой попытки, Хельга заткнула ржущую, как лошадь, Дану, переорав нас всех, потом успокоилась и внесла инженерно-конструктивное предложение. Мы кое-как умудрились вновь уложить леди Мелиссу на стол и просто приподняли его со стороны головы, чтобы она...
— Но не ногами же вперед, па!
— Да, извини. Мы тут же поменяли дислокацию и, приподняв край стола, наклонили его в сторону бодьи с водой. Угол падения вроде бы правильный, дядя Эдик проверял. Мы дружно выдохнули и... Леди Мелисса, скользнув со стола носом вниз, словно крейсер со стапелей, рухнула в ванну, подняв неслабую приливную волну. Сухим не остался никто. В обеденной зале стало заметно оживленнее.
— Па, у меня же тушь потечет, потекла. Я страшная, да? — О, да, миледи Хельга, вы так страшны и так прекрасны. У вас такие восхитительные потеки. — Мэтью, ты че? Ну ладно, продолжай, хвали меня, я таю.
«Сир, почему у меня в вине мыло?»
«Седрик, оставьте ставру, у меня вообще все штаны мокрые, но я же не жалуюсь. Убить хочу, но не жалуюсь. Но очень хочу кого-нибудь убить, зато не жалуюсь пока. А вот если прямо сейчас хоть кого-нибудь не убью...»
«А, по-моему, она утонула», — перекрывая общий гам, прошептал я, и меня услышали. Все мигом сгрудились вокруг ванны с надеждой, вытягивая шеи. Увы, леди Мелисса всплыла через минуту, неутопаемая, как цветок в проруби.
— Она точно без сознания? Или притворяется, выжимая из нас слезу? — уже едва сдерживаясь, зарычал старый крестоносец. — Можно я пощекочу ей кинжалом в ухе?
«Это негуманно», — тут же встряла моя умничка. «Надо просто зажать ей рот и нос. Если не притворяется, то задохнется», — уверенно обрезала дампир, выжимая мокрые волосы с левой половины головы.
На правой длинные кудри были сухие и пушистые, что создавало вид авангардной прически и делало Дану похожей на одноухого кокер-спаниеля. Про ее настроение было лучше не спрашивать, загрызет по умолчанию.
«Будем мыть», — решил я, видя, как из левой ноздри леди Мелиссы выдувается большущий мыльный пузырь. «Значит, старушка всех еще нас переживет. Ну-ка, помогите мне. Все, да, все, это и ты тоже».
«Круговая порука», — понимающе кивнул бывший бог и, смешно расставив ноги в мокрых штанах, приступил к своей части помывки нашей вечной гости.
Да, собственно, каждому из нас что-то досталось. Мне голова, Седрику левая нога, Дане правая, Хельге ее дяде руки, бока, грудь, живот, ну и что там ниже, не мыл никто. Все боялись, что леди Мелисса застонет от удовольствия, и тогда точно кому-нибудь из мойщиков придется жениться, как честному человеку, даже Дане и Хельге.
Впятером мы, наверное, напоминали семейство трудолюбивых енотов-полоскунов, сгрудившихся у одной лохани в родном зоопарке. Мы ли молча, сил на шучки или проклятия уже просто не было. Вода в ванне быстро стала серо-бурой. С волос леди-мелисы смылась вся краска, да и сами волосы отпали почти полностью. В смысле, это оказался парик весьма недурного качества и уж, конечно, из натуральных волос каких-нибудь бедных крестьянок. Я выудил его двумя пальцами и перекинул Мэтью. Все равно он стоял без дела. Мой Паш одной рукой поймал парик, а другой схватился за горло, словно его тошнило. Ну и в результате опять не удержался на костылях, рухнув так неудачно, что сбил ванну. Минут 10-15 Матеряева, на чем свет стоит, мы ловили на мокром мыльном полу скользкую леди Мелиссу. Когда ее кое-как водрузили обратно на стол, я при всех пообещал сжечь Мэтью сегодня же на закате, и никто не был против. Замес глины с известью и обматывание старушки бинтами заслуживали отдельной главы или даже песни. Поверить не могу, что одно ведро глины и одно ведро извести способны так перепачкать 5 человек, стол, пол, стены, перепуганного пажа с костылями, потолок, и на леди Мелиссу все равно не хватило.
— Па, я грязная, как племенная чушка на свиноферме. Можно мы больше не будем ее загипсовывать, а просто закопаем где-нибудь за конюшней?
— А не лучше ли будет ее высушить, сир? Если такую горгулью поставить над воротами замка, кто из врагов дерзнет сюда сунуться?
— О, Седрик, нельзя же так со старушкой. Чисто из женской солидарности я против. Это негуманно. И не смотрите на меня так, просто дайте мне кирпич и отвернитесь.
— Ставр, как твой родственник, я всегда помогал тебе во всем. Но это выше моих сил. Клянусь задницами Тангиострома и Тангюснира, двух козлов из моей колесницы, да принесите ее уже кому-нибудь в жертву. Все равно ее даже в питерскую кунсткамеру не примут, чтобы не распугать заспиртованных экспонатов.
Я не мог им достойно ответить, поскольку мне на язык попала глина, и приходилось все время отплевываться. Окружающие воспринимали это как отказ и выдвигали новые, все более фантастические идеи, как нам поступить с леди Мелиссой, пока эта старая грымза все равно в отключке. Однако глаза боятся, а руки делают. Примерно через час процесс загипсовывания несчастной в грязь был закончен. — Седрик, ты не мог бы отнести нашу гостью к ней в башню?
— Сира, если она вдруг откроет глаза, и я поскользнусь на лестнице. Вы чьей смерти больше хотите, ее или моей?
— Ясно, даже не стал спорить я. — Эд, не поможешь?
— Не искушай, — мрачно взмолился он. — Когда я вижу так причудливо связанных женщин, меня начинают обуревать далеко не божественные фантазии. Я их реализую, а когда опомнюсь, сам застрелюсь из какой-нибудь катапульты. Тебе оно надо? —
«Ой, ты говоришь, как Ребекка».
«Она очень неглупая девочка», — кротко подтвердил он.
Взглянув в глаза Хельги и Даны, я понял, что приставать к ним с вопросом переноски леди Мелиссы тем более не стоит. Значит, вариантов нет, все опять придется делать самому. Тихо вздохнув, я поднял на руки свежезагипсованную мумию и осторожно понес ее из обеденного зала в гостевую башню. Служанки и воины, встречавшиеся по пути, визжали, крестились, богохульствовали и даже ржали, в зависимости от пола и темперамента. Я скрипел зубами, мысленно обещал предать весь замок казням египетским, но честно нес свой крест по коридорам, ступенькам, вниз во двор, через двор к башне и вверх по винтовой лестнице. После того, как мне пинком удалось отворить заевшую дверь, героиня, пережившая всю нашу медицину, кое-как открыла глаза.
— О, вы мой спаситель, мой лорд, мой пылкий господин. Кровать находится левее. Ну, несите же меня туда, несите и кладите меня. О, я уже лежу, и вся в вашей власти, мой бледный герой.
Насчет бледности, кстати, не совсем правда. Я же еще и краснел. Попеременно меняя цвет лица в непроизвольной программе и неровном ритме, то есть попросту шел пятнами. Не пытайтесь представить или чего хуже повторить, когда вас будет тащить в постель лысая, редкозубая, загипсованная с головы до ног, пожилая четырежды вдова, тогда вы меня поймете. И уверен, уже без хихиканья. Вам нужен отдых. Я плюхнул ее на шкуры и подушки.
Мне нужны вы.
Леди Мелисса призывно вытянула губки, но я увернулся, и поцелуй пропал даром. Моя ответная попытка прорваться к дверям была мгновенно пресечена бодро спрыгнувшей с кровати бабулькой, широко раскинувшей руки и перекрывшей мне вход.
— Нет, мой лорд, я не отпущу вас, не отблагодарив, как полагается приличной девушке.
У меня остался один путь отступления — окно.
— Сир?
— как мне показалось, хриплым голосом ангела-спасителя раздалось из-за двери. —
Да, Седрик! «Да!» —
взвыл я уже на подоконнике.
«Могу ли я оторвать вас от общения с прекрасной леди Мелиссой по причине нападения на замок?»
Он резко распахнул дверь, удачно пришлепнув озабоченную бабку о стену.
«Я у тебя в долгу!»
«В который раз, сир?»
Я мысленно прикинул, решил, что раз эдак 200-220, точную цифру трудно вывести, мы ж постоянно друг друга выручаем. Хотя роль бритоголовой няньки с боевым топором и тяжелым перегаром ему явно нравится и близка по духу. Когда вышли на крепостную стену, я понял, что старый крестоносец по-прежнему недаром ест свой хлеб. Если уж отрывают меня от дел, то не по мелочам. На горизонте блестело щитами приближающееся пиратское судно. Крылатые драконы влекли драккар капитана Хрюка с полуспущенным парусом. Неужели этот растолстевший прыщ бородатый решил наведываться к нам сюда, как в гость плюшками?
— Седрик, поднимайте людей, общая тревога. Первыми не стрелять, но быть готовыми принять агрессора на пики и вилы. — Эд?
— Не мешай, я настраиваюсь.
Бывший бог встал на каменные зубцы стены, держа в каждой руке по боевому топору.
«Сейчас спою боевую песню Одина, войду в состояние берсерка и в одиночку всех поубиваю. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог...»
«Это не песня Одина!» — на всякий случай напомнил я.
«Ну, знаешь, мне не показалось», — не оборачиваясь, вздохнул он. «Старею, забываю древние тексты. Может, это...» «Сигурд, Сигурд, погоди, к Бумбрумгильде не ходи, у нее, как знают все, бронированный корсет, пояс верности у ней, гордость фирмы Йотунхейм, вот такая молодежь, без отмычки хрен войдешь!»
Тьфу! Я обреченно покачал головой. Бывший бог действительно начинает забывать настоящие заклинания. Зато охотно лепит всякую опасную от себя тяну. Меж тем корабль приближался.
— Па, чё эти гламурные матросики с рогами опять приперлись?
— О, вот и тяжелая артиллерия пожаловала.
Хлопнув себя по лбу, я быстро переиграл план защиты. — Лапка, встань вот здесь рядом.
— Эй, кто-нибудь, принесите сюда с десяток булыжников покрупнее. Сможешь попасть вон в ту лодку?
— Легко.
Голубые глаза моей дочери загорелись охотничьим азартом.
— Моя госпожа, а я буду подавать вам камни.
Мигом нарисовался рядом белый цверк.
Что-что, хорошую драку северная нечисть никогда не пропустит, ведь есть шанс поживиться трофеями. Как и вовремя перебежать на сторону победителя, в этом они тоже мастера. Дружишь с цвергом — пересчитывай пальцы.
— Десик, Десик, мой хороший Десик!
Хельга ласково потрепала меж ушей расплывшегося в улыбке кривоногого негодяя в моих шортах и покачала в руке первый булыжник, килограммов этак на 7-8.
— Все готовы?
— Сир, вам хоть раз приходилось повторять мне приказ? — тихо огрызнулся Седрик, но все прочие только вежливо кивнули. Я предупреждающе поднял руку над головой. Летающий драккар подплывал все ближе и ближе. «Пли!» Моя дочь размахнулась от души и пульнула каменюку.
«Что-то мимо, да?»
Все согласились. «Мимо — это не то слово. Булыжник ушел влево метров на 10 от цели».
«Пли!»
— повторил я, когда враг подошел еще ближе. Перелет, недолет,
мимо, в молоко, в белый свет, как в копеечку. А перелетное судно уже едва не касалось носом зубцов наших стен. Да что ж такое-то, а?
«Уймитесь, мы мыши сухопутные!» — грозно потребовал капитан пиратского дракара, свешиваясь вниз. «Мы сегодня не воюем! Нас акулий зуб мне в пятку, другие цели! Мы свататься пришли!»
«Чего?» — обернулся ко мне обалдевший Седрик. «Я тоже ничего не понял, и потому в замешательстве опустил руку». Хельга, недолго думая, запустила очередным булыжником, который заботливый Десигуаль не успел выпустить из потных ладошек. — Так что вы думаете, мать ее, богиню прекращения жизнедеятельности, она попала? 8 раз мимо, а когда не надо, попала. Да еще как удачно-то! Капитан Крюк из рода Кабана успел пригнуться, а вот 3 здоровяков-викингов с дружелюбным оскалом снесло 2 снарядом к соседнему борту и, судя по грохоту медной посуды, докатило аж до камбуза. «С последнего слова поподробней!» — попросил я, с трудом удерживая невозмутимое выражение лица. «Хочу свататься к твоей дочери!» — уже куда менее нагло пояснил главарь пиратов. «Говорят, она у тебя красавица, единственная наследница и все такое!»
«Ставрон издевается!»
— первым определился Эд и с присущей всем северным богам горячностью бросился вперед.
«Не держите меня! Сейчас я его кастрирую, ему нечем будет жениться! Седрик, подкиньте меня повыше!»
«Может, вам лучше попросить свою ненаглядную Ребекку?»
Обладающий живым воображением, дядя Эдик на миг представил, что с ним будет, если его же любимая кобылка с 2 задних легнет его в копчик, и внес новое предложение.
«А, я Хельгу попрошу!»
«Нападать вам коленом?»
«Седрик, вы вечно меня критикуете! Хоть бы раз сами внесли что-то конструктивное!»
Я так понял, что спор затянется, пока не дойдет до драки. Поэтому прокашлялся, постучал себя кулаком в грудь и громко объявил: «Руку моей дочери получит достойнейший, самый умный, самый красивый, самый сильный и самый благородный».
«Не, ну прям слово в слово про меня!» — чуть не прослезился капитан Крюк.
«Уверен?» — я подмигнул дочери. Моя умничка, быстро подбежав, встала рядом, поискала глазами, выпросила у одного из наших стрелков арбалетный болт и на глазах у всех демонстративно тонкими пальчиками завязала толстую стальную стрелу в красивый морской узел.
— Как развяжешь, подъезжай к ЗАГСу на белом лимузине, — серьезно подтвердил я, забрасывая железяку на борт летающего судна. Сверху на нас смотрело не менее 50 бородатых рож, все бледные, словно полезный йогурт Данон. Как вы догадались, жених показал себя самым бледным. Ему, с одной стороны, надо было хоть как-то сохранить лицо, а с другой — очень мало кто в этом мире мог бы повторить макраме моей застенчивой златовласки. Кстати, насчет застенчивости — это тоже не ирония. Просто, приходя в кость, Хельга чувствует себя более свободно, чем дома. А у нас, в школе и с подружками, она вечно смущающаяся, чуть не складная девочка, с кучей комплексов, тщательно скрываемых за внешней бравадой. Я обнял ее за плечи со всей отцовской нежностью, ощущая, какой она все-таки у меня еще котенок.
«Девушка не могла такого сделать, это какой-то фокус!»
«Гореть тебе в аду, дьявольское отродье!»
— грозно рявкнула Хельга прямо у меня по духам.
— А ну спустись сюда и повтори. И где моя обезьянка?
Кажется, только теперь она поняла, чем швырнула в корабль в последний раз. Что ей ответил капитан, как вы догадываетесь, я уже не услышал. Оба уха заполнила странная вязкая вата, и мир оглох. Или оглох я. В общем, звуки вокруг как-то очень резко кончились. Моя скромная дочь демонстративно подняла чей-то боевой молот, покрутила им над головой и запустила вверх в голубые небеса. Подождав 5-10 минут, на пиратском корабле как-то поспешно подняли парус и без лишних вопросов отвалили. На мачту кое-как вскарабкался Десигуаль и умоляюще протягивал к нам руки. Как он туда-то попал? не догадался сигануть с борта на стену. Подпрыгивающий на зубце стены кудрявый северный бог что-то кричал им вслед, и лицо его было красным от ярости. Седрик жестом остановил наших лучников, а я с тяжкой грустью подумал, что управлять защитой замка инвалиду второй группы по слуху, пожалуй, будет очень проблематично. «Лапка, знаешь, я пойду к себе в комнату. Не обижай здесь никого. Попроси Мэтью дежурить у моей двери». Хельга удивленно вскинула бровки, что-то возмущенно лопача и тыча пальцем вслед улетающему драккару. «А нам все равно, а нам все равно. Мы волшебную косим трынтеру». Почему-то вспомнилось мне. Я ободряюще потрепал ее по затылку и пошел по ступенькам вниз. Молот так и не падал. Седрик дважды подкадывал с какими-то срочными вопросами, но я с кривой улыбкой от него отмахивался. Дядя Хельги тоже вроде бы изумленно проводил меня взглядом. Даже кинул камушек в спину, но я все равно решил не оборачиваться. Когда шел по внутреннему двору, леди Мелисса все так же забинтованная и потрескавшаяся, как древнеегипетская мумия, что-то кричала из окна своей башни. Я приветливо кивнул ей, не останавливаясь и не сбавляя шага. Старушка расплылась в ответной улыбке, сияя, как свежеотмытое биде. Об этом нежном оскале мне еще доведется вспомнить позднее, когда, наконец, рухнувший вниз боевой молот в храм разнес крышу гостевой башни и, проломив пол через два этажа, разбомбил нам подвал, одновременно открыв новый источник воды. Но я, ни на что не обращая внимания, кое-как добрался до своих покоев, забился под одеяло, не снимая сапог, и закрыл глаза. 5 минут сна, всего 5, не более, и мне полегчает, я уверен. Не знаю, сколько мне удалось поспать. Вроде бы я проснулся уже на втором, но я его услышал. Кто-то, лежащий под одеялом рядом, глубоко с языком поцеловал меня в другое ухо, и слух вернулся полностью. «Милая, ты прелесть!»
«А ты отчаянный парень, белый волк!» — нежно прошептала Дана, прижимаясь к моей груди.
«Сам в шоке!» — я, в свою очередь, протянул руку к ее теплым округлостям.
«Согласиться с тем, что летающие викинги придут штурмовать тебя всем флотом, а потом еще пообещать леди Мелиссе, что эту ночь ты проведешь в ее башне, впечатляет!»
«Что?»
«Ставр, не ори мне в ухо, я же оглохну!» — чуть поморщилась нежная дампир. «И положи руку на место. Мне приятно».
«Который час?» — рывком приподнялся я, понимая, что ситуация опять вышла из-под контроля.
«Думаю, часов 8-9», — безмятежно потянулась она, выгибаясь, как мастер-тигрица. «Скоро закат. Твой родственник со смешными кудряшками и повышенным нарциссизмом хвастает всем подряд, что сегодня вы будете биться с волками-призраками. Кстати, я тоже давно не была в цирке. Позовешь посмотреть?»
«Крюк сказал, что позовет целый флот?»
«Да. А ты что, совсем его не слушал? У них вроде бы своя крепость где-то в горах или за горами. Грозился привезти целых 12 корабликов и великого конунга, который просто засыплет тебя сверху своим строительным мусором, пустыми бутылками и банками из-под консервов».
«Это шутка?»
«Про консервы — да. Там грозились обрушить огонь и серу».
Дана еще раз поцеловала меня в губы.
«А вот твое обещание провести ночью сексуально истосковавшейся старухи уже не шутка. Я почти ревную».
«Египетская сила!» — тоскливо выдохнул я, вспомнив, как еще недавно мы все превращали леди Мелиссу в Тутанхамона. «Что еще плохого?»
«Милый, это зависит от того, что именно ты считаешь плохим. Что Мэтью сохнет по Хельге? Что Седрик и Эд все-таки подрались? Что Хельга у всех спрашивает, когда вернется ее Десик? Что все ждут нападения волков, которые так и рыщут вдоль стен? Или что я очень-очень и очень к дьяволу вежливость голодна?»
Я посмотрел ей в глаза.
«К
Коричневая радужка почти полностью сменила цвет на ярко-алый. Если правильно помню уроки мифологии и анатомии потусторонних существ, дампир выдержит еще максимум сутки. Потом убьет первого, до чего горло дотянется. Без вариантов. Даже меня.
«Умоляю, отпусти меня на охоту. Я обещаю вернуться утром или не вернусь вообще».
«Но у нас в округе сейчас может не быть вампиров. Это не сезонный товар».
«А твои люди считают иначе», — легко парировала она. «Кухарка Агата убеждена, что барон Раскобельский — самый настоящий вампир, и по ночам превращается в летучую мышь».
«Где Агата и где мозг?» — так же легко напомнил я, хотя сам свою ж кухарку немного побаивался. «Барон просто дурак, скотина и законченный мерзавец, перетравивший всех своих родственников, чем увеличил свою недвижимость на 3 бедные деревни и 12 крестьян и 4 квадратных километра непригодной к пахоте земли».
«Тем более не понимаю, почему мне нельзя на него поохотиться».
«Он же спокойно ходит при солнечном свете».
«Вацлав тоже, но он-то точно вампир», — напомнила Дана, и я сдался. «Ну, милый, всего одну летучую мышку, чисто ради эксперимента, не более».
Я поцеловал ее, и последующее могло бы иметь более приятные последствия, но в дверь постучали очень нежно, коготком. Хельга долго тренировалась вот так сдерживать силу, чтобы не выносить с косяками двери ни дома, ни в общественных учреждениях типа детсада или общеобразовательной школы. «Заходи, лапка!» Мы с дампир одновременно скатились с кровати в разные стороны, стараясь встать в самых непринужденных позах.
«Опа! Ты не один?»
— слегка смутилась моя догадливая дочь.
«А чего вы тогда одетые?»
Мы покраснели, как две пожарные машины, опоздавшие на срочный вызов.
«В смысле, чего дверь закрыта, если вы тут просто болтаете? Я ж правильно все поняла?»
«Да», — синхронно кивнули мы.
«Па, а чё ты такой красный?»
«Давление, наверное. Мне надо выйти на свежий воздух».
«Я тебя понесу?»
«Нет, родная, нет», — четко пресекая все ее благие намерения, сразу запретил я. «Сюзерен замка не может появляться перед вассалами, лежа на руках у несовершеннолетней дочери. Это напрочь испортит мой имидж».
«Кстати, да», — поспешила поддержать погрустневшую Хельгу моя подруга. «Папа уверен, что сегодня ночью на замок нападут волки-призраки. Кто-нибудь обязательно его укусит. Он же будет у тебя в первых рядах. И вот тогда ты с полным основанием отнесешь его на руках домой, напоишь чаем и поставишь какую-нибудь комедию на DVD. Компромисс? Вполне прокатит».
Моя дочь и дампир церемонно чмокнулись в щечки.
«Папуль, колись, что за волки?»
Я на ходу застегивал тяжелый плащ, а моя девочка, прыгая высокогорной козой, следом болтала, не переставая.
«Пап, ну что за волки, а? Что, те самые волки? Фу, я-то думала, что-то новенькое. А ты дихлофос взял? Нет? А давай я сбегаю. И Леру приведу, можно? Ну, один раз. Ей так понравилось волков мочить. А если им фен под нос сунуть, их сдует? И я не поняла, если волки прозрачные, как же это они могут кусаться по-настоящему? Это же ненаучно, да?»
«Это сложно объяснить в двух словах. Но у потусторонних существ есть своя сила. Они воздействуют на человека не грубой силой, а скорее точечным ударом на ментальном уровне. Призрак может взглядом остановить ток крови в твоих жилах. От его укуса начинают моментально распадаться ткани тела. Может наступить скоротечное старение организма, и человек превратится в прах за считанные секунды. Крик призрака может оглушить человека, заставить лопнуть глаза, ушные перепонки и...»
«Па!»
Хельга твердой рукой поймала меня за край волчьей шкуры.
«Ты меня пугаешь. Давай я отправлю тебя домой, сама пну этих собак сутулых, и мы вместе отпразднуем победу над злыми фашистами где-нибудь в Сан-Пицце».
«Нет». Уходящая Дана послала мне воздушный поцелуй, и я понял, что пора говорить коротко. «Мы с дядей Эдиком во всем разберемся. Он бывший бог, он справится. Никто не пострадает».
«Тогда почему мне нельзя привезти сюда Леру?»
«И еще полкласса в придачу. На экскурсию!» — рявкнул я, а Хельга как-то очень подозрительно замолчала. К чему бы это? Ее глаза горели озарением новой идеи.
«Па, ты представляешь, какую рекомендацию в институт я получу, если мы это провернем? Ну, в смысле экскурсию. Это ж крутяк! Я все придумала. Мы им скажем, что везем их в средневековый музей под открытым небом. Классная будет визжать от восторга. Мальчишкам дадут пострелять из арбалета. Ты все-все-все расскажешь про средневековую жизнь, а потом ужин в обеденной зале с воинами и...»
Я с наслаждением сунул ей в рот свою перчатку. Моя дочь автоматически сжала зубы, и, пользуясь секундной тишиной, мне удалось вложить все эмоции в одно слово — «никогда». Взмолилась она, пережевывая выделанную кожу. «Не смей ее есть! Я дал только подержать!» Мне стоило труда вырвать у нее из зубов пожеванную перчатку, впрочем, уже непригодную к носке. «Ладно, забирай. Считай своим военным трофеем. И, пожалуйста, запомни, милая, мы граничары. Мы здесь работаем, а не зарабатываем. Водить сюда людей из твоего мира — это как загонять овец на ночлег в клетку с тиграми. В закордонье можем выжить только мы».
«Да ладно, поняла уже. Но ведь идея-то была вполне коммерчески выгодная, правда?»
«Возможно». Я поцеловал ее в лоб и попросил. «Найди дядю Эдика, он мне нужен. Сама оставайся рядом с Седриком или Агатой. Лучше с Агатой. Когда волки придут, мы обязательно тебя позовем, обещаю».
Хельга также чмокнула меня в ответ и унеслась навстречу застенчиво улыбающемуся Мэтью.
«Кстати, что мне там Дана говорила про моего пажа? Строит глазки моей дочери? Инвалид и на ноги, и на голову, а тут даже... Если не удастся просто прогнать волков Одина, то мы откупимся от них одним хромым Мэтью. Все будут довольны, и я больше всех. Надеюсь, сколы Хати не подведут». Кудрявый Эд уже ждал меня у ворот. Как я понимаю, он заранее пришел сам, переодетый в легкие доспехи. Кольчуга, кираса, пояс с двумя короткими мечами и сапоги с подбитыми сталью каблуками. Выражение лица задумчивое, видимо, вспоминает кухаркину племянницу.
«Призраки не любят железо»,
— с невнятным сомнением в голосе протянул он.
«Но спасает это не всегда. Стар, у тебя есть хоть какой-нибудь план?»
«Я бы предложил пылесос, но, увы, у нас тут нет ни одной розетки. А твои предложения?»
«Ледяное дыхание Имера, пожалуй, могло бы на какое-то время остановить их», — почесал в затылке Эд, используя свою пятерню как расческу. «Но где нам достать такой раритет?»
«Именно».
«А что, у тебя вообще нет ни одного магического предмета в замке?»
«Только ты».
«Я не предмет».
«Значит, нет вообще». Мы помолчали. За воротами слышалась осторожная перекличка волков. «Пора выходить».
«Где твоя Дана?»
«Моя?»
«Ставр, ну мне-то можешь не морочить голову? А то я не вижу, как вы друг на друга смотрите». «Ты сволочи собственник!» — обрезал бывший бог. «Между прочим, благородные конунги часто делились с другом своей женщиной, если, конечно, она не против».
Я молча показал ему фигу.
«Ты совсем не уважаешь богов!»
С чувством глубочайшей горечи за таковое мое моральное падение протянул Эд.
«Ладно, как ни верти, но ты отец моей любимой племянницы, я ем твой хлеб, и, значит, вынужден присмыкаться перед смертным. Позор! Какой позор!»
Мы вышли из ворот. Обернувшись, я помахал рукой старому крестоносцу. Он выставил троих лучников с серебряными наконечниками на стрелах. Если мы с Эдом не прогоним призраков магическим словом, то серебро заставит их отступить хотя бы на время. А из леса уже вылетела горячая волчья стая, петляя не хуже перепуганных зайцев, так что преследующих слуги Фенрира сбивали с шага, не зная, на кого броситься в первую очередь.
«Ты ведь не шутил, когда говорил, что Хельга будет нам помогать?»
«Шутил, естественно. Ты ведь не всерьез подумал, что я буду рисковать ее жизнью?»
«Дочь смерти убить сложно».
«Думаю, он был прав. Но проверять не стану и никому другому не позволю. Два волка из свиты Фенрира, убийцы отца богов, опомнились, выбрали цели, встали перед нами, как две огромных скульптуры из мутного хрусталя. Не знаю, как они сами различали, кто из них Скол, кто Хати. Лично мне эти призраки казались точной копией друг друга, словно сошедших с черно-белых афортов Гои в адской серии «Капричус».
«Мы пришли за вашей кровью!»
В этом славном средневековье ни один, даже самый страшный злодей не нападает на вас молча, если умеет разговаривать. Мифические волки тем более.
— О, скалы хати, я вновь заклинаю вас!
— нараспев начал нудеть дядя Эдик, но второй раз оно не прокатило.
— Нам разрешено отнять твою жизнь! Смирись!
Эд без малейшего сожаления выхватил меч и кинжал, встав со мной плечом к плечу.
«Смертный прячется за богом!» —
фыркнул один из призраков. «Он не мой бог!» — успел напомнить я, когда две серые тени с нереальной скоростью бросились на нас. «Но он мой родственник!» Я ударил с размаху, держа клинок обеими руками. Лезвие с шипением прорезало две бесплотные субстанции. Если их это и остановило, то только для того, чтобы напасть на нас с удвоенной яростью. Краем глаза я успел заметить, что волки из стаи серого брата неожиданно кинулись в общую драку. Сверху ударили серебряные стрелы, и бой мгновенно перерос в дикую, неконтролируемую свалку. Помню лишь трехэтажный мат-перемат Теда, летящего кубарем куда-то в бок. Потом страшный грозовой рык в ухо, и волки Фенри разбили меня с ног, а мой меч был перекушен пополам. Призрачно-голубые клыки зависли над моим лицом, когда откуда-то с небес раздался перепуганный визг Хельги. О, а вот это надо было слышать. Мы с дядей Эдиком еще привычны, а вот остальным досталось по полной программе. На второй ноте в рассыпную бросились все волки серого брата, включая вожака стаи. Обалдевшие от сверхзвуковой атаки сколы хати замерли, как два чучела в краеведческом музее Белоруссии, вытаращив глаза и прижав уши. Призрачные челюсти опустились вниз. В свое время мне пришлось поменять 4 квартиры, потому что когда у моей годовалой дочки резались зубки, то стекла выбивало по всему микрорайону. И даже сейчас мне, конечно, было больно, очень больно, но терпимо. Тем более, что я знал истинную причину визга, чего не скажешь о переметнувшихся на сторону тьмы волках-ренегатах.
«Будь ты проклят, граничар! Мы еще вернемся!»
«Мы вас тоже любим!» — прокричал я вслед тающим призракам, прекрасно понимая, что не скоро их тут увижу. Минуты спустя визг стих, и ко мне, прихрамывая, подошел бывший бог.
«Она опять увидела таракана?»
— Похоже, что да. Детский страх, — пожал плечами я. Сколько ни учил ее, что ни одно насекомое не выдерживает прямого удара тапком по голове, увы. Малышка твердо убеждена, что нет страшнее зверя, чем тараканище.
— Чуковский порой писал страшные вещи, — согласно покивал Эд, вытирая рукавом холодный пот. — Однако и на этот раз, получается, мы со щитом, а не на щите.
Похоже, в голосе Хельги есть какие-то тонкие вибрации, не всегда уловимые слухом человека или зверя, но вполне способные вогнать в панику любую тварь из потустороннего мира. Надо будет непременно ей рассказать, пусть пользуется. Мы вернулись в замок с победой. В окружении вернувшихся союзных волков, под их боевой вой, чуть усталые, но спокойные и уверенные друг в друге. Моя дочь, заплаканная и нервная, встречала нас за воротами. «Таракан?» — с полуоборота угадал я, прижимая ее к груди.
«Да, па, что за фигня? У тебя тут вообще такая антисанитария, что просто мрак. По вам же санэпидстанция плачет, а один гад мне прямо в туфлю заполз. И что я должна была молчать?»
«Спасу, спасу мою лапку!» — твердо пообещал я, до сих пор не веря, что мы вот так легко выкрутились. Дайте я расцелую того безымянного таракана, типичного жителя Средневековья, который попался на глаза моей Хельги и спровоцировал ее на спасительный визг. Увы, безвестный герой не рискнул повторно явить себя миру, а потому моя благодарность почила в туне. Ну, в смысле, обращенной ко всем представителям его тараканьего племени, которым мы и впредь будем оставлять крошки на кухне. Завтра же распоряжусь пройтись по всем щелям с дустом и расписать все стены китайским антитараканьим карандашком.
Па, ты же знаешь, я мало чего боюсь. Но тараканы...
— Они не кусаются.
— Они шевелят лапками и щекочут тусиками. Праведно возопила моя дочь, и мне не оставалось ничего иного, кроме как вежливо согласиться.
Я не понимал ее претензий. У нас в замке кость, тараканы и крысы были всегда как данность. И что теперь?
— Ой! «Совсем забыла. Я же к тебе шла!» — хлопнула себя по лбу моя златовласка. «Там твоя Данка какую-то летучую мышь поймала. Хочет препарировать. Пойдем смотреть!»
«Эд, ты не мог бы подробно рассказать нашей малышке, к чему привел ее виск?» — чуть настырно попросил я, но слава мудрости богам Севера, он меня понял.
— Да, Хельга, милочка, вот, смотри сюда. Когда ты завизжала при виде тараканьих бегов, мы с твоим папой были вон там, а наши враги...
Пока он уводил ее, обнимая за плечи к воротам, я опрометью бросился через весь двор во внутренние покои замка. Какого северного мха этот дампир охотится на глазах у моей дочери? Но куда хуже, если охота прошла удачно, и Дана действительно завалила кровососа.
— Сир, а миледи Дана поймала у нас в подвалах настоящего вампира! — радостно бросился мне навстречу мой паж, неожиданно выпрыгивая из угла.
— Мать твою, Мэтью! — едва не выругался я, потому что, избегая столкновения с этим инвалидом, сам врезался плечом в косяк.
— Моя матушка давно почила, я сирота.
— Помню, мне докладывали. Что-то изменилось с тех пор?
— Нет, меня не усыновили, — честно признался он. — Но не переживайте о моей судьбе, добрый лорд. Вы сами для меня как отец.
— Замри на этой мысли, не развивая тему, и просто укажи мне, где Дана.
— Повела своего пленника к фреске. А можно мне с вами?
— Нет. Беги во двор, найди Сареда и мою дочь. Скажи, пусть подышат свежим воздухом еще с полчасика.
— А если они не захотят дышать? — осторожно уточнил он.
— Умрут, — пожав плечами, решил я. Мэтью не на шутку перепугался и бросился выполнять приказ. Мне оставалось с не меньшей скоростью бежать по коридору, потому что наличие вампира в моем замке могло иметь самые неприятные последствия. Достаточно вспомнить страшные вампирские войны в соседнем краю, когда были в буквальном смысле выгрызены две наших заставы. Тогда четыре клана не поделили охотничьи угодья, и людей находили высосанными до последней капли. Капитан срывал молодняк с академии, Белый комитет перешел на военное положение, а мы с Эдом отметились 5 шрамами на двоих. Вампиров удалось остановить, но цена даже сейчас кажется мне неоправданно высокой. — Дана! — крикнул я, догоняя сладкую парочку. — Погоди минутку! У дампир не хватало левого рукава, высокие каблуки она, видимо, где-то обломала. Ее спутник был совершенно голый мужчина, лысый, без первичных признаков, на голову выше ее, рот завязан тем самым рукавом, руки стянуты за спиной моим ремнем, а в остром ухе, как затычка, торчит красный каблук нашей гости. «Вампир?»
«Вампирус вульгариус», — чуть хрипло ответила Дана. «Обычная кровососущая тварь, но не этот твой, как его, барон».
«Раскобельски», — понял я. «Честно говоря, последнее меня даже радует. Не хотелось бы иметь в соседях фаната и последователя Дракулы».
«Увы, не он. Но непосредственно этот гад ваш, местный, проник в замок в образе летучей мыши, а они большие расстояния преодолевать не способны. И посмотри сюда!»
«Что это?» — я чуть брезгливо глянул на тощую ягодицу вампира, украшенную выжженным клеймом.
«Похоже на латинскую «эр» в круге», — пояснила она. Я бы не спешила сбрасывать твоего барона со счетов. И да, не смотри ему в глаза.
— Чего? — переспросил я, потому что, кажется, уже искренне недоумевал. А зачем эта вздорная женщина вообще повышает голос и так жестко обходится с моим старым добрым другом?
— Не смотри ему в глаза.
— Да, но, по-моему, ты перебарщиваешь, и договорить мне не дали... Зато дали в челюсть. — Ногой? — сам себя спросил я, лежа на каменном полу. — Ну, скорее всего, ногой. Кулаком она бы меня никогда в нокаут не отправила, надеюсь. Ну, то есть мне так кажется.
—
Ставр, милый, почти любимый, к сожалению, не родной, но пока гарантированно единственный.
Пылающие очи Даны смотрели на меня с нежностью и раздражением.
Я просила тебя, не смотри ему в глаза. Вампиры легко устанавливают визуальный контакт с человеком, почти мгновенно подчиняя его своей воле.
Да, кажется, уныло согласился я. Мы вроде бы что-то такое проходили в академии. Но последний вампир, с которым мне пришлось иметь дело, был тихий чех Вацлав. А вот такие твари попадались давным-давно, и что-то, видимо, подзабылось.
— Я заберу его с собой. Ты выпустишь нас из замка?
— Ты убьешь его?
— Глупый вопрос.
— Да, прости.
— Сначала мы с девчонками попробуем с ним побеседовать. Он знает своего хозяина и, быть может, посвящен в его планы. И не делай такое лицо. Поверь, тебе очень не захочется, чтобы я допрашивала эту тварь здесь. У вас отличное эхо.
Я подумал, пошевелил нижней челюстью справа-налево, убедился, что зубы целы, и согласился. — Только Херьгу возьми с собой.
Сама хотела предложить. Ребенку нужно нормально выспаться. Мы подождем вас у фрески.
— Договорились.
— И еще, милый, извини, что я тебя так приложила. Это была вынужденная мера.
— Понимаю.
— Хельге тоже не надо об этом знать, — осторожно попросила Дана. — У нас вроде бы только налаживается контакт.
— Да, — приподнялся я, опираясь о стену. После того, как она едва не застукала нас обоих под одним одеялом... «Не будем рисковать!» Дампир послала мне воздушный поцелуй и, пнув пленника в спину, повела его дальше по коридору. Я же встал, прокашлялся, поправил плащ и прислушался. Из соседнего коридора доносился знакомый стук костылей. «Отлично! Ты мне сейчас и нужен!» «Мэтью!»
«Да, мой лорд, я вам нужен?»
«Не строй надежд», — тихо пробормотал я, видя, как парень изо всех сил прыгает ко мне на костылях. «Не напрягайся, грохнешься. Просто позови миледи Хельгу».
«Но я только что сказал ей, чтобы она дышала воздухом».
«Отлично. А теперь позови».
«Куда позвать?»
«На свидание».
«Вы серьезно?»
— вздохнулся от счастья мой прихреневший паж. «Нет».
«А что нет?»
«Все нет. Обломайся. Ни свидания, ничего такого». Четко разделяя слова, прорычал я. «Просто передай моей дочери, что я жду ее в конце коридора у фрески Беллхорстов. Она мне очень нужна». Мэтью открыл было рот, но тут же его захлопнул. На его лице так и читалось, что она ему тоже нужна, и, может быть, даже куда больше, чем мне, потому что я очень старый и уже скоро умру. А кто тогда будет заботиться о драгоценной миледи Хельге, если неверный мой паж?» Которого, кстати, давно неплохо бы произвести в рыцари. Хоть, по идее, такими вещами должен бы заниматься король, но я-то полновластный господин на своих землях, имеющий родовое право вершить суд, казнить и миловать. В общем, это я дольше описываю, чем он изобразил, уж извините.
«Лорд Беллхорст, прошу прощения, но мне иногда кажется, что вы против моего восхищения миледи Хельгой»,
напряженно сопя носом заявил он. «Тебе не кажется, мальчик».
«Но я лишь...»
«А я против».
«А и вы не...»
«Фиолетово».
«Но ваша дочь говорила, что это сатрапия, диктатура и волюнтаризм».
«А я ее выпарю за такие слова». Меня, похоже, не слабо переклинило, потому что Мэтью резко побледнел и едва не бросился с костылей на колени.
«О нет, мой лорд, лучше прикажите выпороть меня, но не мою прекрасную госпожу!»
Патетически взвыл этот клинический идиот, прислонил костыли к стене, уперся в нее лбом и, стоя ко мне спиной, начал лихорадочно снимать с себя одежду.
«Пусть лучше это буду я!»
«Ах так!» — отключив последний мозг, радостно взревел я, расстегивая ремень, и тут...
«Па?»
«Погоди, лапка, папа немного занят!»
«Я вижу!»
— ошарашенно выдохнула моя дочь.
«И чем это? Мне уже пора краснеть?»
Я не сразу понял, на что, собственно, она намекает. Посмотрел на Мэтью, на ремень в своей руке, снова на Мэтью... ты не так все поняла!»
«Это все ради вас, миледи Хельга!»
— храбро поддержал меня мой паж, с которого в тот же миг окончательно свалились штаны.
«Вау, да у вас тут весело!»
За спиной Хельги появился улыбающийся дядя Эдик. понимающе подмигнул мне и приобнял за плечи свою племянницу.
«Пойдем отсюда, милая. Твоя ранимая психика может не выдержать разворачивающегося здесь зрелища».
«О, я разве не говорил, что этот тощий петушок еще себя покажет?» След за Эдом к ним присоединился и бывший крестоносец.
Пока они все трое шумно обсуждали мои права сюзерена на порку или домогательство своего вассала, а Мэтью в той же двусмысленной позе лбом в стену старательно одевался обратно, я вдруг подумал, а чего, собственно, никто не спит? Время вроде как далеко за полночь.
«Всем цыц!» — тихо попросил я. «Заткнитесь, дорогие. У меня сегодня был тяжелый день. Не доводите до нервного срыва. Иначе я просто напишу заявление об отставке, и вся эта лафа с веселым средневековьем накроется для всех крышкой унитаза. Кто против меня?»
«Это референдум, сир», — на всякий случай блеснул латынью Седрик.
«Нет, обычная перекличка». Спорить никто не стал. Изображать непонимание тоже. Хельга безропотно отправилась в коридор к фреске, у которой ее дожидалась Дана с вампиром. Чмокнула меня в щечку, напомнила, чтобы я поел перед сном, и сказала, что в школу им все равно к второму уроку, так что вполне успею ее проводить. Ну, это в смысле, чтобы я тоже не слишком задерживался, а то она волноваться будет. Эд, Седрик и Мэтью дружно заверили мою дочь, что волноваться не стоит, что ее папа взрослый, что все интересное на сегодня исчерпано, а вот на днях мы точно пойдем бить мертвяков или снежных убыров за гранями и обязательно возьмем ее с собой. Не знаю, как, но оно сработало. Скорее всего, потому что моя лапка просто устала и вымоталась за вечер, как заигравшийся котенок. Мэтью был отправлен на кухню чистить морковку и репу, мыть полы. Да, на костылях, а в промежутках между унизительными видами деятельности думать о своем неблаговидном поведении. Седрик настаивал, чтобы парни еще и выпороли, чисто для поддержания моего авторитета. Зевающий Эд заявил, что мой авторитет и так уже пал ниже некуда. Бывший крестоносец вспылил, я разнял их дежурную в последнее время потасовку и ушел к себе». Мне просто жизненно важно было хоть какое-то время побыть одному и подумать. Я запутался. События неслись, словно круги сыра с горы Монблан, напрыгивая и перескакивая друг через друга. Какое там разобраться? Я и разглядеть-то их не всегда успевал. Попытка хоть как-то систематизировать происходящее, например, по степени опасности, тоже ни к чему не привела. Я бухнулся на кровать, не раздеваясь, и не снимая сапог. Итак, допустим... Что допустим? Не знаю. Скорее всего, все. Абсолютно все, без ограничений, от самого худшего до всех небесных благ. Враги явные — два волка-призрака, Скол и Хати. Враги возможные — летающие викинги, угрожающие привести целый флот, и которым меня якобы заказали. Враги привычные — барон Раскобельский с вампирами, барон Экскремергер с сыновьями. Враги-союзники — серый брат со своей стаей. Ни друг, ни враг, но кто его знает на будущее — Фрол, бывший граничар, ныне киллер. Решаемая проблема — замужество моей дочери. Не горит. Выбор моей дочери горит, но умеренно, и самое главное, что про него все как-то успешно забыли. Нерешаемая проблема — леди Мелисса. Почему она вообще еще коптит небо? Ее присутствие на земле вообще вне рамок добра и зла.